Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Константин Мацан. Сегодня пятница, и стало быть, у нас сегодня Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
По традиции постараемся начать с резонансной темы, которая в последнее время облетела, как это принято говорить, все мировые СМИ. Окружной клерк Ким Дэвис, женщина из США, из округа Роуэн, штата Кентукки, которая работает в бюро, которое выдает брачные лицензии, отказалась это делать после того, как в США приняли закон о легализации так называемых однополых браков. И ее за это арестовали. Я сейчас совершенно не предлагаю нам говорить ни про однополые браки вообще, ни про их легализацию в США в частности. По мнению многих аналитиков, тех, кто уже высказался на эту тему, случай с тем, что женщину, которая открыто исповедует себя христианкой и говорит, что это против ее христианской совести, сажают в тюрьму, как минимум арестовывают, это открывает дискуссию о правах христиан в принципе. Вот мы как-то из истории привыкли говорить о правах человека применительно, например, к правам чернокожего населения США, а потом там, к правам женщин, к правам национальных меньшинств, религиозных меньшинств. Насколько в этом ряду могут стоять сегодня права христиан?
Ну, вообще, мне кажется, что, в принципе, права человека вот в той концепции, которая в том или ином виде исповедуется, даже при всей разности, они должны, не могут не находиться в этом ряду. Да, другое дело, что тут, знаете, есть несколько таких вот важных моментов. Самый главный, конечно, который заключается в том, что вот в начале 21 века в цивилизации, которая во многом создана христианством, сегодня приходится доказывать, утверждать или иногда неожиданно для многих говорить о том, что вот, а у христиан тоже есть права, их хорошо бы соблюдать. Вот. Причем этот случай, может быть, не самый показательный, потому что, ну, все-таки ее арестовали не за то, что она христианка, насколько я понимаю, да, за то, что она там отказалась выполнять свои служебные обязанности, да, в соответствии с законом.
В том числе, мотивируя это своими христианскими взглядами.
Другое дело, зачем, почему арестовали? Мы могли уволить там, если там, и так далее. И в данном случае христианин тоже должен быть, мне кажется, готов к тому, что Левиафан, то есть государство, поведет себя так, как в какой-то момент, там, неважно какое государство, это может стать несовместимым с христианской совестью. Можно вспомнить основополагающий документ Русской Православной Церкви, основы социальной концепции, в котором сказано, что если государство требует от гражданина, от христианина того, что противоречит его христианской совести, он имеет право на гражданский протест и может с этим не соглашаться.
Но в случае с этой женщиной там тоже, я так понимаю, не все так просто. Для нее это семейное дело, как я понимаю, которое она занимается.
Ну, да, тут,
но это уже частности
тут это нюансы,
случая,
да, надо, надо, естественно, разбираться. В любом случае, это выглядит дикостью, конечно, для многих. Но вы знаете, как интересная штука? Вот как американист в прошлом могу сказать, что это, кстати, не просто там моя точка зрения и не точка зрения тех, кто там критикует США, потому что в этой критике часто много плоского и много незнания реалий действительно американских. Но что интересно, что ведь, смотрите, американская конституция, которая существует там со времен отцов-основателей, да, уже, так сказать, пару столетий, она практически не менялась. Там есть там поправки, да, и их тоже не так много. Но что интересно, что вот трактовки, наполнение и реалии изменились очень сильно. И, конечно, я, по-моему, у кого-то из американских историков это читал, он пишет о том, что отцы-основатели пришли бы в ужас, если бы они увидели, как сегодня... Нет, поправки, это как раз они относятся все к ранней эпохе.
К классическому тексту еще.
Да, но как они, если бы они увидели, как сегодня, каким смыслом наполняются эти поправки, каким результатом на практике они приводят. Да?
А например?
Все, что вы перечислили, на самом деле, конечно, для отцов-основателей не было чем-то основательным. Да. Ну и, собственно, и права чернокожего населения уже появились позже. Да, это уже все-таки там Линкольн, это немножко уже другой период истории, не говоря уже о том, что стало... Ну, то есть, условно говоря, есть такая расхожая шутка, что самый... защищенный человек в Соединенных Штатах Америки, ну, это, значит, афроамериканка, которая, значит, ну, гомосексуалист, афроамериканка, инвалид, исповедующий ислам, там, грубо говоря, да, вот с ней практически ничего нельзя сделать, потому что она по всем позициям защищена. И вот эти позиции, они в истории разворачивались. Я это говорю не для того, чтобы сказать, что не нужно там защищать права тех или иных меньшинств или вот групп людей, но в том, что вот есть такой любопытный феномен. Для меня почему это важно? Потому что мне кажется, что здесь содержится некий парадокс. Демократия, которую в свое время Черчилль, как известно, сказал, что вот демократия худшая из форм правления, если не считать все остальные. Да? И вот в этой оценке Черчилля обычно анализирует ее, как бы обращает внимание на вот этот положительный выход. Да? Но ведь он же не случайно. Здесь не только, мне кажется, ирония, да? А есть понимание того, что это несовершенная система в любом случае, как любая система. Для христианина объяснение несовершенства любой системы заключается не в том, что плохо придумали, а в том, что природа человека падшая, и ее никакими системами не приведешь в идеальную идеальное исполнение. А даже если не смотреть вот, собственно, христианский контекст, то мне кажется, что одно из несовершенств вот этой демократической системы, да, оно заключается в том, что вот в пределе в своем доведенное до... Не могу назвать это логическим концом, да, но вот бесконечно развиваясь, демократия в какой-то момент... я сейчас, может быть, говорю не о мифологии демократии, не о конкретном каком-то политическом режиме, а вот о логике развития, да, вот, она может превратиться в свою противоположность.
Она деградирует?
Знаете, это все обязывающие такие слова, но, знаете, вот как есть некие закономерности, вот как революция пожирает своих детей, да, так и демократическая система, она... Ну вот почему я этот пример привел, что отцы-основатели, конечно, у них волосы бы зашевелились, если бы они узнали, потому что все протестанты, да, протестанты, и роль протестантизма вообще колоссальна, что, конечно, Штаты — это не только нация иммигрантов, это страна, созданная протестантами, но вот это ядро White Anglo-Saxon Protestant, да, WASP знаменитый, оно же вымыто, как сегодня, да, там и в политическом истеблишменте, и так далее. То есть все это, конечно, это не значит, что вот сам этот пример, что они были бы в ужасе, говорит о том, как все ужасно, да, это говорит о тех фундаментальных изменениях, которые вот система, может, для кого-то это достоинство, да, что вот Конституция не меняется, а жизнь изменилась радикально. Но мне кажется, что здесь есть некие и, ну, говоря совсем мягко, узкие места, конечно, безусловно.
Ну, а вы сказали, что демократия меняется и не доходит, и доходит до своего там логического или нелогического конца. К чему она подходит?
Ну, то есть вот это развитие, да, то есть, условно говоря, смотрите, ведь в свое время и в этой логике многие действуют сегодня страны, да, которые считаются демократическими, развитыми. В свое время было сказано, что вот, смотрите, найдена такая панацея, да, государственное устройство, да, вот то, что называется в ценностном поле вот, демократические ценности, западные демократические ценности. И что нужно сделать, чтобы жить хорошо? Просто эти ценности нужно везде прививать, взращивать, реализовывать, и вот все будет замечательно. Но, так сказать, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Да, и какие это, получается, овраги? Ну, они постоянно, на самом деле, возникают. Да? Вот в чем, скажем, опять же, как американец в прошлом, могу сказать, в чем была одна из глубочайших вот таких трагедий, скажем, войны во Вьетнаме для США. Об этом прекрасно писала такая известная политолог американский Диана Пинта. Она писала, что вот когда происходила война во Вьетнаме, то это стало национальной трагедией, Не только потому, что, конечно, там гибли люди, безусловно, это было ужасно, были там антивоенные выступления, но в какой-то момент просто возник ценностный провал, потому что как же так? Мы вот город на холме, мы, Америка, вот этот свет от факела Статуи Свободы освещает все человечество, находящееся во тьме. И вот наши good guys, наши хорошие парни, они летят, так сказать, во Вьетнам, чтобы этим бедным, несчастным, забитым вьетнамцам принести, так сказать, радость, мир, свободу, демократию и все вот эти замечательные ценности, которые мы здесь всему миру несем. А вьетнамцы их убивают.
Ну, или неблагодарные.
Да, вот, а может быть... И в какой-то момент возникает вопрос, а если они так сопротивляются, может быть, наши ценности не универсальны? А может быть, говоря по известной уже русской пословице, то, что русскому хорошо, немцу смерть, да, или наоборот. Да, и понимаете, возникает вот эта история, и возникает, начинается вот этот вот национальный миф, он подвергается осмыслению, ну, хотя миф, так сказать, не должен подвергаться сомнению, но мы это в прошлый раз об этом говорили, но, то есть, возникает проблемы, да, человек думает, а может быть, все не так, да, и на самом деле вот эти овраги демократические, да, они, скажем, в свое время американские тоже, американские же политологи Алманд и Верва, они ввели такое понятие политическая культура. А, причем анализировали они что? Они сказали, посмотрите, вот есть демократические институты, они существуют в разных странах, совершенно разных. Одни и те же демократические институты, ну, там, парламент, угу, и так далее, и так далее. Но почему так по-разному складывается жизнь в этих странах? А потому что, говорят они, есть такая штука, как политическая культура. То есть это тот ценностный контекст, в котором эти институты работают. Да? Это очень важно, скажем, для нас, потому что когда у нас вот в Новой России стали эти политические институты утверждаться демократически, то контекст, вот политическая культура российская, которая, конечно, монархическая, да, это имеет богатейшую традицию вот этого, я говорю сейчас не политическое устройство, а политическая культура именно, то есть набор ценностей, ориентиров, как к чему относиться. Да? Если первое лицо, значит, это монарх. Да, неважно, называется он так или не называется.
Или да, иначе называется.
Да. Да. Вот, то есть это установка ценностная. И поэтому здесь не может одинаково работать парламент, я имею в виду не процедурно, да, а с точки зрения вот того, какие это будут волны, так сказать, круги по воде идти в России, во Франции и в Великобритании.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Владимир Романович, ну, если мы говорим о правах христиан, возникает, как мне кажется, небольшой парадокс, или большой парадокс. Мы привыкли говорить о правах меньшинств, национальных, религиозных в том числе, то есть людей, которых мало, и поэтому они нуждаются в какой-то опеке, более внимательной, может быть, отдельной опеке. Но вот, допустим, я этого не понимаю, но христиан, их же большинство в мире. Кто может ущемить большинство?
Вы знаете, но вот действительно парадокс, причем, опять же, ведь концепция прав человека, идея прав человека, да, как нам всем хорошо известно, она ведь возникает в христианском сознании. Да? Более того, собственно, в чем она проявляется? Одно из проявлений вот этой концепции в том, что появляется... Ну, сначала появляется представление о человеке вообще. Да? Потому что, скажем, древний мир его не знает. Да? Собственно, это тоже такой трюизм, да? Но вот для древнего мира человек – это вот взрослый, свободный мужчина. Да? Потом именно под влиянием христианства, я бы сказал, в первую очередь христианства, которое говорит, что человек, любой человек, образ и подобие Божье, да, возникает отсюда вот эта проекция христианской антропологии, то есть учения о человеке на политическую, на общественную жизнь, она говорит о том, что если это так, то, соответственно, свободный мужчина там, и несвободный мужчина, они, наверное, там, они в глазах Божьих одинаково ценны. Да? Значит, возникает вопрос, а как быть с правами? Да? Мужчина и женщина, да? Они разные, но они одинаково ценны. Да, а это автоматически не возникает вопрос о равноправии, но он вытекает из этого, да? То есть возникает дискуссия. И то, что вот о чем вы говорите, да, ведь почему, скажем, то есть все это в истории разворачивается постепенно, и все это, конечно, так или иначе вот укоренено в Евангелии, это связано с женскими правами, с правами там афроамериканцев там, в США и так далее. Но в какой-то момент начинает... Поэтому вот эта вот логика меньшинства, она понятна. Да? Это когда вот мы начинаем в другом виде человека. Здесь еще, конечно, это связано... Вот одна тема – это христианская история, а вторая с этим тесно связана, тем, что это европоцентричность. Да? Потому что ведь как бы Европа открывала для себя мир и расширяла постепенно мир, культуры там, и так далее и тому подобное. Да? И потом стало говорить, вот туземцы – это кто? Это дикари. А почему дикари? А вот, может быть, они все-таки... Да? То есть это все постепенно разворачивалось. Они ведь, наверное, тоже люди. А почему мы думаем, что это лучше? Ха-ха-ха, они там нам дают алмазы за консервные банки, а потом, а может быть, не ха-ха-ха, а вот оказывается, что они как-то вот живут. То есть все это постепенно разворачивалось. Антропологи это изучали, говорили. И вот это вот тоже люди, да, это тоже вот эти две параллельные линии. То есть узнавание Европой, христианской Европой мира и понимание Евангелия, да, оно приводило к определенным результатам. И вот в какой-то момент наступил, простите, что так долго говорю, тот парадокс, о котором вы сказали. Вроде мы всех вот включили, теперь начинаем всех защищать. Уже забыли, на самом деле, об основаниях вот этих, забыли, что вот этот образ и подобие Божие, они не просто вот человеку присущи, они могут искажаться. Да? И этот образ и подобие предполагает не только человеческую свободу выбора, но и свободу от греха, но и свободу, и, ну, и необходимость ответственности, да? Но и важность такого понятия, как человеческое достоинство, которое не может быть унижаемо, а прежде всего, самим человеком, когда он сам от него отказывается и оскотинивается, как говорил Федор Михайлович Достоевский, да? Оскотинивается человек в силу какого-то своего поведения, да? Что это важно. Вот это ценностное поле стирается, да? И вот, может быть, я сейчас вот по ходу просто пытаюсь вместе с вами размышлять, может быть, этот парадокс возникает именно потому, что в погоне за вот поиском все большего количества меньшинств и удовлетворения все большего количества свобод выбора, мы забываем о том, что вот это вот основание равенства, да, образ и подобие Бога, а только это дает нам право говорить потом и о правах человека любого, да, оно предполагает, конечно, и определенное поведение человеческое, да, и определенное ценностное поле, отказ от которого приводит вот к таким парадоксальным ситуациям. Ну и второй, простите, вот заканчиваю, второй...
Мы вас не торопим.
Да, второй вариант, вторая причина, мне кажется, очень связана с тем, почему большинство, а с тем, что большинство теряет силу, теряет свои христианские основания. Да? То, что когда мы в христианской Европе имеем то, что мы имеем сегодня по ряду направлений, да, когда люди забывают об этом, когда там, не знаю, храмы продаются и в них устраиваются, там, не пойми что, и так далее, то, конечно, как по Евангелию, как соль утрачивает силу, перестает быть соленой.
Ну вот на эту тему очень хорошо высказался на странице журнала «Фома» французский богослов, доктор богословия Жан-Клод Ларше.
Да, который, замечательный богослов.
Да, который просто прямо говорит... Вот,
православный богослов.
Православный богослов, который именно говорит о том, что Европа стремительно дехристианизируется, и что там будет происходить, вообще непонятно, что набирают очень мощную такую силу духовной практики, которая находится вне Бога и, естественно, вне Христа. Это там буддизм, это вот эта вот евгеника, новая наука и так далее, и так далее. Но вот что меня заинтересовало, вот прям я процитирую. «Часть христианского мира вступила в новую эпоху гонений. Я напомню, христианство сегодня самые преследуемые религии в мире». Неужели это действительно так?
Ну, к сожалению,
ну, да,
Сирия, это перестает быть, да, уже перестает быть метафорой и таким образом и фигурой речи. Это все больше, к сожалению, такая повседневная практика, но по тем или иным причинам, но то, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, то, что сегодня происходит и в благополучной относительно Европе или там Соединенных Штатах и связано с возможностью исповедания веры своей христианами, это, конечно, вызывает все больше вопросов. Потому что это ведь не единственный случай, вот, с которого мы начали сегодня. Да, сколько было вариантов, когда люди лишались работы за то, что они, допустим, открыто носили нательный крест. Да, ну, вот у него короткая, там, не знаю, веревочка или что-то его видно. И, ну, вообще в, это, в европейской культуре... Ну,
потому что это может якобы кого-то оскорбить.
Кого-то оскорбить,
вот
да.
Мы перед эфиром
вот
говорили...
Вот медсестра, почему она вот открыто демонстрирует христианский символ. Но при этом, извините, я просто хочу сказать, в чем, опять же, парадокс, да, в том, что система двойных стандартов. Потому что если вы будете ходить с какой-нибудь, простите, фенечкой, которая явно будет демонстрировать вашу принадлежность, допустим, к ЛГБТ-культуре, да, пусть кто-нибудь попробует вас за это сделать вам замечание.
Вот мы с Костей как раз говорили перед эфиром вот относительно нательного креста, что священник не может на Западе зайти в самолет, имея, так сказать...
Не везде на Западе, в некоторых авиакомпаниях такое требование.
Да, с этим сталкивались.
Наперстный крест священнику снимать.
Для меня это было... Архиереи многие рассказывали, их просили снять вот по ноге. Там, потому что
для
там
меня это было просто откровением каким-то.
Да, просят вплоть до того, что не пустят просто на рейс.
Вот вы говорите, Владимир Иванович, что соль земли перестает быть солью земли, и, грубо говоря, все меньше и меньше христиан подлинно исповедуют свою веру, поэтому такие процессы, о которых мы сейчас говорим, возможны. И я знаю, что несколько лет назад Русская Православная Церковь приняла официальный документ «Основы учения о достоинстве, правах и свободе личности», где, в общем-то, высказаны примерно те же мысли, которые вы сейчас нам пересказали.
Ну да, здесь прямая причинно-следственная связь.
Возникает у меня какой вопрос. А возможно ли вот повернуть реки вспять? Что-то сделать, что вдруг обратно количество христиан в Европе и в мире вырастет, и все будет хорошо? Или мы сейчас можем только сетовать и разводить руками? Ну, что делать? Все только хуже и хуже становится.
Но вы знаете как, я, используя вашу метафору, думаю, что реки вспять повернуть невозможно, вот, но я не готов согласиться вполне вот с этой вилкой, так сказать, что либо мы поворачиваем реки вспять, либо мы только сетуем. Потому что, понимаете как, вот все-таки есть, нет, конечно, вот такого узкоединого мнения, основанного на христианской эсхатологии, то есть учение о конце света. Но все-таки мы с вами прекрасно понимаем, что несколько вещей, связанных с развитием человеческой истории, что рай земной нам не обещан, вот, что в конце человеческой истории будет не установление Царства Божьего на земле, а страшный суд. И хотя страшный суд тоже не стоит понимать плоско, а можно вспомнить, там, например, там замечательного армянского поэта Григора Нарекадзе, который говорил о том, что страшный суд не есть ли встреча с Богом, где этот суд, я поспешу туда. Да? Но при этом понятно, что это некое подведение итогов человеческой истории, в финале которой, земной именно истории, ожидается пришествие Антихриста, то есть того, кто приходит вместо Христа. Да? Потому что Антихрист, вот это анти, это не только против, но и вместо. Да? То есть, и как сам у Соловьева Владимира Сергеевича в трех разговорах об этом сказано очень интересно и глубоко. Да? Соответственно, мы, вот христианин исходит из этого. Но вот эта вот трезвость в оценке ситуации не означает, что он должен только сетовать, там, сложить руки и так далее. Потому что, во-первых, мы не знаем сроков. Да, и мы даже не знаем, от чего они зависят, но наверняка это как-то связано вот с человеческим поведением и с тем, как мы себя ведем, и только ли мы сетуем, или как-то и исповедуем Христа. Потом, понимаете как, вот ведь в каком-то смысле, когда говорят вот последние времена, да, вот когда наступят последние времена, вот там в нашем поколении, не в нашем, но все равно любое время для человека, который в нем живет, оно последнее, потому что у тебя-то уже не будет, допустим, это наступит после тебя, но тебя уже не будет, значит, твое последнее время, оно вот это время твоей жизни. И для тебя важно не то, не узнать, когда наступит страшный суд, а вот достойно прожить, постараться не изменять Евангелию вот здесь и сейчас, пока ты еще жив, потому что загробная жизнь... Там уже будешь надеяться только на молитвы ближних и близких, а сам уже мало что сможешь сделать, скорее всего, насколько мы можем судить. Поэтому я бы вот все-таки не предлагал, не говорил о том, что есть, существует именно такая дилемма, либо мы поворачиваем реки вспять. Хотя, вы знаете, ну, если нравится, да, может быть, мы пытаемся повернуть реки вспять, но, как сейчас принято говорить, в хорошем смысле
будьте
этого слова.
Будьте реалистами, требуйте невозможного.
Но при этом понимать, что, конечно, здесь глобальное какое-то изменение не может быть, хотя мы понимаем, потому что единственное глобальное изменение человеческой природы и шанс этой человеческой природе дал сам Спаситель, когда он преодолел и победил смерть.
Владимир Легойда в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы к вам вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».